Прочитаем из книги «Бытие», 50 глава, с 15 по 21 стихи. «И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали? И послали они сказать Иосифу, отец твой пред смертью свою завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога Отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его, и пали пред лицем его и сказали, «Вот мы рабы тебе». И сказал Иосиф, «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас, вас и детей ваших». И успокоил их и говорил по сердцу их. Аминь. Слава Богу за это воскресное, прекрасное утро, весеннее утро, когда мы можем вместе в доме молитвы прославить нашего любящего Господа, который не пожалел своей собственной жизни, чтобы мы с вами сегодня были здесь. По Его великой милости и благодати мы находимся здесь, в доме Его, являемся частью Его Церкви. Сегодня, возлюбленная Церковь, хотел бы поразмышлять вместе с вами о следующей теме. Прощение – это царский поступок. Именно царский поступок – это прощение. В Священном Писании очень много говорится об этой теме, о теме прощения. Но прежде всего хотел бы рассказать вам одну реальную историю, точнее, зачитать, которую недавно я прочитал в одной из христианских чатов. История произошла в США в 2018 году. Он простил убийство своего брата прямо во время судебного разбирательства. Даже судья не смог сдержать слез. В жизни иногда достаточно одной роковой ошибки, чтобы все разделить на «до» и «после». Эта история не оправдание, а тяжелый урок о цене невнимательности и силе прощения. В сентябре 2018 года 31-летняя сотрудница полиции Амбер Гайгер, возвращаясь домой в Даллас после изматывающей 12-часовой смены, уставшая и рассеянная, она перепутала этажи и вошла не в ту квартиру. Дверь оказалась не запертой. Заподозрив опасность, женщина достала служебное оружие. В комнате находился 26-летний Ботам Джам, хозяин квартиры. Он спокойно сидел на диване. Секунды паники привели к выстрелу. Осознание пришло слишком поздно. Амбер поняла, что оказалась не у себя дома. Мужчину доставили в больницу, но спасти так и не удалось. Расследование показало, что у погибшего не было конфликтов с законом. Он вел спокойную жизнь и пел в церковном хоре. Амбер отстранили от службы и арестовали. Суд длился 7 дней. Общество было расколото. Одни требовали строгого наказания, другие говорили о трагическом стечении обстоятельств. В итоге суд приговорил Амбер к 10 годам лишения свободы. Но самым неожиданным моментом стал поступок брата погибшего, Ботама Джама. Он публично заявил, что прощает Амбер, и попросил судью разрешить обнять ее. Этот жест потряс зал и весь мир. Прощение не отменило наказание, но оно показало, братья и сестры, что даже в самой страшной трагедии человек способен выбрать не ненависть, а путь, который помогает жить дальше. Это современная история прощения, которое произошло в наши дни. Она вдохновляет нас. Но на страницах Священного Писания мы находим древнюю поучительную историю, которая учит нас как можно простить тех, кто по отношению к тебе совершил не просто плохой поступок, но, прошу прощения, настоящую подлость. Из прочитанного текста Священного Писания мы можем почерпнуть три урока для себя. Урок первый. Когда мы прощаем, тем самым мы показываем, что мы Божьи люди. Иосиф был именно таким человеком. Это был уникальный, молодой, Божий человек. Это самый мой любимый герой в Ветхом Завете. Он больше своей жизни любил Господа. Воистину был святой человек. Он святость ставил выше своих плотских желаний. Это был человек с пророческим даром толкования снов. Это был благословенный человек. Ключевыми словами в биографии Иосифа, как мы с вами знаем, являются слова «И Господь был с ним». Когда Господь допустил, чтобы Иосиф оказался в тюрьме, мы с вами знаем, кстати, ни за что, он не совершал никакого преступления, и там Господь был с ним. Господь всегда со своими людьми всегда поднимает их, где бы они ни находились. То, что братья совершили с Иосифом по зависти, нам известно. Мы к этому еще вернемся. Это была очень печальная история и печальная страница в жизни Иосифа. Немыслимо взять своего родного брата, да, мне кажется, и не родного мало кто посмеет, но взять родного брата и просто продать измаильтяна. Жуткая картина, правда? И теперь, когда Бог позаботился обо всем, чтобы семья Иакова, на тот момент состоящая из 70 человек, не умерла от голода, и они переселяются в Египет к Иосифу, где живут в земле Гесем, у них есть все. Они ни в чем не нуждаются. Но вот трагедия. Вдруг умирает Иаков, их отец. И братья в замешательстве. Братья вдруг вспоминают о том зле, которое совершили много лет назад. А вдруг Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам, думают они. И чтобы как-то решить этот вопрос, они отправляют к Иосифу посла. Дескать, отец наш перед смертью завещал прости их за их вину, за их грех, который они совершили по отношению к тебе. Какова была реакция Иосифа? Иосиф заплакал. Почему? Да потому что у Божьего человека даже в мыслях не было причинить зло тем, которые в свое время причинили ему настоящее зло. У Иосифа нет абсолютно, даже в секунды нет мысли отомстить им. Его праведность перед Богом, будучи духовным человеком, просто не позволяет этого сделать. Вместо этого Иосиф принимает решение простить своим братьям. Его поступки показывают это решение. У Иосифа было редкое качество – богобоязненность, которым он руководствовался. Между прочим, это качество, которое, к сожалению, в наше время утрачено. Богобоязненность, оно напрямую связано с богопознанием. Когда я говорю «я познал Бога», это означает, что наполнен, имею страх Божий, самый здоровый страх, который существует на земле. Страх Божий, который исцеляет, оживляет, укрепляет, защищает. Божий человек, который имеет связь с Богом, иначе поступать не может. Сегодня, братья и сестры, мы с вами, живущие в 21 веке, последователи Иисуса Христа, являемся Божьими людьми. Мы люди, которые имеем общение, отношения с Богом. Дух Святой находится в сердце каждого из нас. Именно Он, Бог, Дух Святой, сделал нас воистину духовными людьми, духовными личностями. а как мы поступаем с нашими обидчиками? Как мы поступаем с теми, кто причиняет зло сегодня нам или, может быть, причинил зло много лет назад? Урок номер два. Когда мы прощаем, тем самым мы высвобождаем из сердца тех, кто причинил нам зло. Когда мы не прощаем людей, они как бы находятся в заперти в наших сердцах. Они не просто там, они находятся там под арестом. Кто их арестовал? Мы сами. Мы сами загнали их туда и закрыли дверь наших сердец. И так годами проходят годы, и они все находятся там. Мы, как будто ни в чем не бывало, приходим, принимаем участие в причастии, говорим: «Отче, мы в Тебе, Ты во мне, Иисус». Каждый раз, принимая причастие, вспоминаем Его страдания и также празднуем победу, Его победу, Его победу на Голгофе, Его победу в нашей жизни. Но в сердце, где-то в уголках сердца, что-то осталось с детства, с молодости или что-то свежее. Мы не должны думать, братья и сестры, будто для Иосифа было все так легко, как я сейчас проповедую. Нет, конечно. Это был очень сложный и ответственный момент. Когда ему сказали слова о прощении, он пролил слезы, но он не забыл о тех слезах, которые проливал, когда с него сняли одежду и бросили в ров. Когда оттуда он кричал: «Братья, я же брат ваш! Достаньте меня отсюда, вытащите меня из этого рва». Но он еще сильнее начал плакать, когда оттуда его достали и прямо на его глазах взяли деньги у измаильтян и продали его им. Это просто немыслимо. Человеческий разум не может этого понять. Он не забыл об этих слезах. Он не забыл, как умолял своих братьев. Как они просто взяли и отдали его чужим людям, абсолютно чужим людям, продали в рабство свободного человека. И там были слезы. И здесь мы видим слезы. Но слезы Иосифа там и здесь абсолютно разные. Там были слезы скорби, а здесь слезы прощения и принятия. Иосиф решил их всех до единого. Обратим внимание, до единого не были этого достойны. Решил их всех до единого принять, заботиться о них. Обратите внимание, вспомните текст, который мы с вами прочитали. Утешить их. Кто бы в свое время его бы утешил? А теперь он утешает тех, которые своими собственными руками совершили злодеяние, преступление. И говорил с ними добрыми словами. В армянском переводе написано «и говорил с ними сладко», то есть сладкие слова говорил. Если взять честно, все, кроме Вениамина, совершили в прямом смысле вражеский поступок. Но Иосиф никого не оставляет в своем сердце. И не просто отпускает их на волю из сердца своего, но и проявляет полную заботу о них и об их семьях. Братья и сестры, вот что означает прощение. Иногда как мы прощаем? Я прощаю этого брата, сестру, друга, я не знаю, родственника, но с ним дело абсолютно иметь больше не буду. Не знаю, насколько это прощение, но что-то не хватает вот в этом прощении. Не хватает доброты, не хватает благости, не хватает милосердия. Не хватает принятия, полного принятия. Не хватает того, чтобы дать человеку второй шанс. Слушайте, если бы Бог поступил бы с нами так же, как мы поступаем с людьми, ну никого не осталось бы на земле, абсолютно никого. Есть ли в сердце тот, дорогой брат, дорогая сестра, кого нужно освободить? Урок номер три. Когда мы прощаем, тем самым мы свидетельствуем, что смотрим на ситуацию духовными глазами. Давайте прочитаем еще раз 20 стих. Бытие, 50 глава, 20 стих. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Уникальная ситуация. Мало того, что это был уникальный человек, у него уникальная внутренняя красота, духовное чутье и духовные глаза. Божий человек видит, почему то или иное происходит в его жизни. В случае с Иосифом он видел и понимал это на 100%. Что делает Иосиф? Он смотрит на ситуацию Божьими глазами. Наверняка, если бы он посмотрел бы человеческими своими глазами, поступил бы иначе. Но он смотрит Божьими глазами. Иосиф лично знал Бога. У него было богопознание. Он видел всю картину Божью. Он видел, как Бог работает в его жизни. Почему это случилось, вот эта трагедия случилась в молодости или в подростковом возрасте? Он видел вещи так, как видел Бог. Естественно, это никак не оправдывает то, что сделали братья. Их поступок действительно был очень злым. Никто не может оправдать этого. Кроме всего прочего, о чем уже сказали, прощение было естественно для Иосифа. То есть он не простил, скрежеща зубами или через себя. Нет. Потому что он смотрел на ситуацию духовными глазами. Если на шаг в биографии Иосифа вернемся назад, то заметим, что даже тот факт, что Иосиф невинно попал в тюрьму, было предусмотрено Богом, чтобы поднять его. Уверен, что Иосиф потом все проанализировал и понял. Все пазлы, знаете, встали на свои места. Посмотрите, как интересно. Он должен был попасть в тюрьму, даже невинно. Туда должны попасть виночерпий царя и хлебодар. Иосиф должен истолковать их сны, которые на 100% исполнились, чтобы впоследствии через свидетельство виночерпия попасть в царский дворец. Не куда-то, а прямо в царский дворец. Истолковать сон царя, и через которого Бог поднял Иосифа и сделал его правителем Египта. Ну, по-нашему, будет премьер-министром Египта. Иосиф видел эту полную картину и оценивал ситуацию духовными глазами, что было очень важно для него самого, для его окружения, для его семьи. Можем ли мы смотреть на ситуацию, на вещи духовными глазами, глазами Бога? Это хороший вопрос, требующий серьезного размышления. Что мы можем взять из этих уроков для себя, чтобы унести с собой для того, чтобы применять жизнь? Мы, как Божьи люди, прощаем тех, кто совершил зло по отношению к нам. Обратите внимание, я не говорю, мы должны простить. Мы прощаем тех, кто совершил зло по отношению к нам, высвобождая их из сердца и смотря на ситуацию духовными глазами. Как мы можем применить все это в нашей жизни? Иногда, знаете, вот в последнее время особенно часто говорят братья и сестры об этом. Вот легко с кафедры говорить «прощайте», а как это реализовать в жизни, вот реально? Или «ты не был на моем месте, приди-ка в мою семью, посмотри, какой у меня муж, какая жена, и попробуй простить». Давайте попробуем приземленно приземлиться и понять, как это работает в жизни. Первое. Мы, как Божьи люди, изначально настроены, чтобы прощать. Это имеет огромное значение. Не подождать, чтобы что-то случилось, и принять решение прощать, а быть настроенными, вот как настраивают музыкальный инструмент, чтобы звучало нормально, красиво. Вот так и инструмент, нашу душу, как музыкальный инструмент, настроить на прощать. Причина проста. Потому что мы с вами, я и ты, дорогой брат, дорогая сестра, Божьи люди, Божий человек. Это же какая привилегия? Это честь. В наших сердцах живет никто иной, как сам Бог, Дух Святой, который дал нам возрождение, который проводит нас через путь освящения, который помогает нам понять Слово, открывает нам красоту Слова Своего. Божий человек ходит перед Богом, подобно Ною, молится, подобно Даниилу, прославляет Бога, подобно Давиду. Все это естественным образом происходит в жизни. Он руководствуется Богом в своей жизни. На нас с вами огромная ответственность, потому что мы имеем власть быть и называться Божьими детьми. Это не только привилегия, но и ответственность. Мы ответим перед Богом за эту власть, которую имеем мы. И уже утренняя молитва, в утренней молитве мое предложение помолиться: «Боже, я не знаю, что принесет мне этот день, но помоги мне быть настроенным на прощение. Обидит ли коллега, член семьи, друг, брат, сестра в церкви, кто бы это ни был, помоги мне, Боже, иметь чувствование Христово». Второе. Мы, как Божьи люди, прощая, высвобождаем человека из своего сердца. Человек, которого мы прощаем, как бы находится в клетке нашего сердца. Вы знаете, с этим человеком все нормально. Это нам плохо. Мы в первую очередь вредим себе, самим себе, потому что не отпускаем его. Он себе спокойно спит, а мы проводим бессонные ночи. Он себе спокойно идет на работу, а мы нервные, нам нужно выпить таблетки, потому что нам вот эта вот обида не дает покоя постоянно. Мы вредим сами себе. Когда мы держим человека в наших сердцах, возникают всякого рода психологические проблемы, которые в первую очередь могут привести к разного рода болезням. Кстати, как духовным, так и физическим. Обиды и всякие вот непрощения, оно влияет на наше физическое здоровье в том числе. Но мы не должны забывать о том, что наши тела – храм Духа Святого, Бога, где живет Дух Святой. И мы должны заботиться также, что по милости Божьей, чем больше проживем на этой земле, тем больше будем распространять Его Евангелие, царское послание на том месте, куда нас Бог поставил. Третье. Мы, как Божьи люди, во всех ситуациях призваны смотреть духовными глазами, проанализировать, почему Бог допустил вот это в моей жизни. Что Бог этим хочет сказать мне? И, внимание, какую духовную пользу могу извлечь из всего этого? Ну, брат, скажете, ты уж совсем. Меня обидели, я тут в слезах, какую духовную пользу могу извлечь? Не забудем про Иосифа. Не меньше слез проливал Иосиф, но он извлек, будучи Божьим человеком. Мы дети Божьи, в нашей жизни, каждая секунда нашей жизни находится под Его властью, под Его контролем. Ничего просто так не происходит в нашей жизни. Даже когда нас обижают, все равно это под Его контролем. Это Бог допустил. Помните, когда Давида злословил Семей? Его люди сказали: хочешь, мы сейчас его накажем? Но Давид сказал: нет, это Бог допустил. Бог разрешает его сейчас говорить вот эти слова. Бог допускает иногда в нашей жизни всякие обстоятельства, всякие испытания. И мы реально будем духовными людьми, если извлечем уроки из этого. Мало кто задумывается глубоко. Вместо того, чтобы прийти к Богу и найти ответы на эти вопросы, мы начинаем ситуацию обсуждать с людьми, и вдруг, часто не замечаем, как обсуждение плавно переходит в осуждение. Братья и сестры, именно в этот момент, когда мы подходим к человеку, а не к Богу, и начинаем обсуждать, потом осуждать, мы проигрываем в духовном мире. Но к чему нас призывает Слово Божье? Внимательно вслушаемся в то, что говорит Господь. Как мы должны прощать? Как наш Отец на небесах. Неважно, не имеет значения, я и ты, дорогой брат, сестра, имеем ли родители здесь на земле или нет, или они уже в вечности, мы не сироты, у нас есть Отец на небесах. Ибо если вы будете прощать людям согрешения, то простит и вам Отец ваш Небесный, А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Евангелие от Матфея, 6 глава, 14-15 стихи. «Мы дети Отца Небесного, того, чьей властью держится вся Вселенная. Мы дети того, кто является автором жизни. Мы дети того, кто является источником прощения. Прощайте, чтобы и Отец вас простил». Ни в коем случае мы не призваны, как и первый брат говорил, угождать людям. Мы с вами призваны угождать Отцу Небесному. Часто это будет идти вразрез понятиям и ценностям этого мира. Неважно, братья и сестры. Этот мир приходящий, эта жизнь как пар, появляющийся и исчезающий, эта жизнь как одно мгновение, вот моргнули мы, вот это вся наша жизнь, если даже мы проживем 120 лет, никто не живет сейчас столько. В контексте вечности это одна маленькая точка, вот это наша жизнь. И поэтому мы готовимся ко встрече с Отцом, ко встрече с Богом. И для Него важно, чтобы Его дети отражали Его характер. Это просто благословение. Почему мы должны прощать? Потому что мы сами прощены Богом. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Послание к Ефесянам, 4 глава, 32 стих. Смотря на Голгофский крест, где распят сам Господь и Спаситель Иисус Христос, мы понимаем цену нашего прощения. Но знаете, что происходит, драгоценные братья и сестры? Для нас с годами это становится как само собой разумеющееся. Ну, конечно, Христос умер за меня. Слушайте, начиная с меня, никто из нас не достоин этого. Каждое причастие пусть напомнит нам о том, что капли крови Христа недостоин весь мир, вместе взятые. Люди, которые были, есть и которые еще будут. Недостойны никто. Была заплачена огромная цена за то, чтобы мы смогли получить прощение. На секунду, представляете, если бы мы не имели бы возможности получить у Бога по Его святой благодати вот это прощение с Его рук. Страшно даже думать. Да? Ожидалось не только ад, но и огненное озеро. Но Бог по Своей великой милости совершает самое великое чудо, посылает в мир Своего единородного Сына, отдает в жертву, чтобы благодаря этой жертве, благодаря Его крови мы смогли получить прощение грехов. Поэтому апостол Павел говорит: прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Посмотрите, говорит, как вы получаете прощение, так же и вы, потому что мы Его дети. То, что сделал Господь, это было нелегко. Это было очень сложно взять на себе осуждение за все грехи, за грехи всего человечества. Но это сделано ради любви по отношению к нам. Мы дети любви, братья и сестры, потому что природа Бога есть любовь, Бог есть любовь. Но почему-то, не знаю, у самого пока нет ответа на этот вопрос, с годами вместо того, чтобы наполняться этой любовью, мы черствеем. Вместо того, чтобы легко прощать, мы осложняем, будь то в церкви или в семье. Ведь мы встретились лицом к лицу со святой любовью, с совершенством. Познавая Его, а мы ищем лица Его каждый день, как пишет псалмопевец. Это цель нашей жизни – каждый день познать Его все больше и больше, потому что Бог многогранен. С каждым днем, познавая Его, мы становимся похожими на Него. Если нет, какая-то проблема во мне. Ни в брате, ни в сестре, ни в проповеднике. Какая-то проблема во мне. Может быть, стоит снова преклонить колени, обновить свой завет с Господом, свое покаяние. Потому что с каждым днем люди, которые окружают меня, будь то на работе, в семье, в церкви, должны увидеть изменения, Даже рискну сказать, от воскресения до воскресения, вот мы в следующее воскресенье должны выглядеть лучше, чем сейчас. Не по одежде, а духовно лучше. Каков наш статус перед Богом? Мы цари и священники Бога Отца и Сына Его, нашего Господа Иисуса Христа. Первое послание Петра, 2 глава, 9-10 стихи. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». Апостол Петр показывает, какие мы были до покаяния и какими мы стали после покаяния. Что произошло с нами, когда Бог дал нам возрождение, рождение свыше? Вы знаете, кто будет в небесном Иерусалиме, жители небесного Иерусалима? Прощенные царем будут в небесном Иерусалиме. Тех, кого простил царь. И сам царь – источник прощения. Царь и его дети, которые будут царствовать с ним вечно. Это такое благословение. Там будет царь, который простил тех, кто этого были недостойны, и те, кто по благодати получили это прощение и знают цену прощения. В Откровении в 1 главе в 6 стихе мы читаем: «И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки. Аминь». Сегодня, братья и сестры, заканчивая, хотел бы призвать всех нас, начиная с меня. Все, что мы услышали, в первую очередь относится ко мне, потом к тебе, драгоценная, прекрасная Церковь Христа. Сегодня, подобно нашему Отцу, Царю Небес, примем решение. Это действительно нужно принять решение. Примем решение простить тех, кого так долго не можем прощать. Может быть, какое-то насилие идет с детства. Может быть, вот Дух Святой сейчас проговаривает, показывает каждому из нас вот тот момент, вот, или того человека, которого мы не можем прощать. Давайте примем решение прощать. Знаете, почему это важно? Потому что это богоугодное дело. Уже здесь, в Его святом присутствии, на этом торжественном богослужении, слыша Его Слово Святое и принимая решение: «Отче, я принимаю решение простить того-то, того-то по имени, прямо в молитве скажите Богу». Если это возможно, выйдите с Ним на связь, скажите: «Я простил тебя, потому что Христос простил меня». Если Его нет уже в живых, уже в вечности, кто бы там ни был, преклоните колени, попросите прощения и отпустите этого человека. Это будет богоугодное дело. В этом решении прославится сам Бог. Потому что прощение – это царский поступок. А мы с вами являемся сыновьями и дочерьми царя. Аминь. Слава Богу за это.